В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Прямая видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», «Радио Говорит МСК» на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. А, Георгий Владимирович, какой будет у меня первый вопрос? Ну, снова, собственно, о ставке, потому что... Ну, каждую неделю, фактически.
Ну, актуально, ничего с ним.
Мы говорим о ставке каждую неделю. Вот накануне Эльвира Набиуллина сказала, что допустила, по крайней мере, дальнейшее повышение ключевой ставки в октябре, ну, приблизительно до 20%, да. А Дмитрий Пьянов, это первый зампред ВТБ, сказал, что если инфляция в 2025 году составит 8%, то ЦБ может повысить ставку даже до 23%. А вот эта вот история с повышением ставки, она такое ощущение, что она будет бесконечной.
Ну, как показывает экономическая история, ничего бесконечного со ставками не бывает. Даже в Зимбабве и в других странах, где инфляции были трехзначные, все-таки в конце концов возникал какой-то перелом, и тренд менялся в обратную сторону. Вопрос, вы правы, Анна, сколько это будет продолжаться, потому что такая ставка, она очень... Не потому, что она очень высокая, что 19, что 20, но в конце концов, кто главный бенефициар экономики? Это население. Ну, для населения 18-19 – это не такой важный продукт. А вот для бизнеса уходить в сторону 23, у нас средняя рентабельность по экономике 13%. Значит, я не могу... А что такое 23? Это значит плюс 5 коммерческий кредит, это 28-30. То есть, фактически, это запретительная ставка для... среднего малого бизнеса. Крупный бизнес, стратегический бизнес, мобилизационный бизнес, им совершенно все равно, какая ставка. Пусть она будет даже 40, потому что они берут субсидированный кредит. Минфин им оплачивает под, я не знаю, там 4, 5, 6, 8, 10% в зависимости от предприятия, важности предприятия, какую продукцию она делает. Я думаю, где-то на 90%, что ставка будет в октябре повышена до 20%, а дальше Центральный банк будет смотреть, как будет изменяться инфляция. В какую сторону, или она может заморозиться, или она понизится. Но вы понимаете, в принципе, я с Центральным банком согласен, потому что эффект от повышения ставки, как правило, возникает через 3-6 кварталов. То есть 6 кварталов – это полтора года.
Полтора года, да.
Не бывает так, что сегодня повысил ставку, а завтра упала инфляция. Поэтому вот так чисто теоретически где-то в первом квартале, в конце, на границе первого-второго, тренд должен развернуться и пойти вниз. Но у нас проблема другая. Потому что вот повышением ставки, так называемой ДКП, денежно-кредитная политика, это проводит маневры, когда идет монетарная инфляция, то есть когда вливается в экономику огромная масса денег. тогда это правильно повышать ключевую, но у нас есть большая, к сожалению, немонетарная составляющая с государственными расходами, и здесь, конечно, победить инфляцию...
Вот такими методами.
Да, ну, вы знаете, с другой стороны, еще раз говорю, что я поддерживаю Центральный банк. Угу. Если бы Центральный банк не запускал бы этот маневр, там, когда с августа прошлого года они 7% переехали на 19, а в октябре на 20, то у нас бы сейчас инфляция была бы не 8, там, а где-нибудь под 13-15. Угу. Причем это же макроэкономическая инфляция. Это инфляция, которую Росстат делает для бюджета. А люди-то ощущают уже сегодняшнюю инфляцию на все 15. Угу. А тогда бы они ее ощущали бы на все 20. Есть второй, кроме Росстата, это РАМИР, который оценивает инфляцию по товарам общего пользования. Они дают сейчас инфляцию 21% по последним данным.
Угу. Вот вы редкий эксперт, который поддерживает Центробанк, потому что в большинстве своем Центробанк критикует. У нас популярно критиковать Эльвиру Набиуллину и методы. Но учитывая, что, по сути, мы же не можем говорить, что этим должен заниматься только Центробанк. Да? Это же комплексная проблема. Центробанк со своей стороны, вот это мера Центробанка. Он их использует. А слушатель спрашивает, раньше ставку повышали, чтобы опустить рубль и привлечь иностранные инвестиции. Сейчас на что расчет?
Ну как, это классическая экономика, которую учили еще отцы-основатели современной экономики Адам Смит и Давид Рикардо. Если у вас повышается инфляция, значит, вы делаете дорогими деньги. Вы ставите высокую ключевую ставку, а она, значит, деньги становятся дороже. Деньги – это такой же товар, как хлеб, молоко, пиво, как масло и мебель. Только их продают не розничные торговые организации, а коммерческие банки. Угу. И поэтому доступ к деньгам становится тяжелее и у людей, и у экономических агентов. Спрос падает, и... предприниматели вынуждены опускать цены, потому что деньги не идут на рынок. Uh-huh. Понимаете, я не очень понял вопроса, что сейчас. В общем, Центробанк действует по школе, по классической школе, точно так же, как действует ФРС. В Соединенных Штатах еще 2-3 года назад была инфляция под 9%. Сегодня они вышли на 2,5%. Почему? Потому что ФРС методично поднимал ставку. Угу. Вот. Также действует ЕЦБ, Европейский банк. Ну, это классика. Здесь, в общем-то... Но я с чем согласен с радиослушателем и с вами? ДКП, денежно-кредитная политика, это очень хороший инструмент, но это только инструмент. Угу. Ни одной стране за счет денежно-кредитного регулирования не удавалось там стабилизировать экономику или сделать что-то фундаментальное. Это инструмент. Понимаете? Uh-huh. И еще должен напомнить, наши тучные годы – это 2003-2008 год, когда экономика росла по 7% с лишним в среднегодовом темпе. Так у нас инфляция меньше 10-12% не опускалась. Uh-huh. У нас даже близко не было вот этих 8% цифр. У нас безработица была 8%, а не та нулевая, которая сегодня стоит. Так значит, помимо денежно-кредитной политики, как Жванецкий говорил, надо что-нибудь в консерватории посмотреть, что там такое происходит на законодательном уровне, что с предпринимательским климатом, понимаете? То есть за счет одной ДКП вы ничего не добьетесь. Вы можете улучшить конъюнктуру и денежную там базу или что-то еще. Но решить полностью задачи невозможно.
Ну, собственно, это вот то, о чем говорит Эльвира Набиуллина, о перегреве экономики. И таким образом она пытается охладить. Ужесточением денежно-кредитной
политики. Она пытается сбросить спрос, чтобы спрос... Потому что зарплата вернее, доходы, включая заработную плату, растут галопирующими темпами. За июнь месяц начисленная заработная плата рост 118,4%. Это начисленная реальная где-то под 10%.
Угу. Но ведь там есть дифференциация. Где, в каких секторах растет
Ну, в тех секторах, которые обеспечены госзаказом. Угу. Ну, условно говоря, это машиностроение, ну, по инерции нормальная ситуация, хотя они не очень хорошем сейчас состоянии, это добывающие отрасли, понимаете, а много можно перечислить отраслей, которые идет рост, но вообще-то рост сегодня характерен практически для многих, мало кто стоит на нулях, но, к сожалению, на нулях в росте стоят те, кто делает товары народного потребления, например, обувь, там, текстиль, швейная, понятие.
Ну, то есть такой перекос все-таки, происходит.
Ну, небольшой перекос есть, но здесь я не вижу чего-то такого критического и страшного. Страшно то, что, условно говоря, я работаю на гардино-тюлевой фабрике, и хороший специалист, делаю тюль, гардины, а через дорогу на улице Ленин, дом 5, на улице Ленин, дом 6, стоит машиностроительный завод, в котором зарплата в 2,5 раза больше. И социальный пакет еще дают. Так я бросаю свою фабрику, гардино-тюлевую, пельменную, и перехожу на завод. То есть вот эти крупные зарплаты, они оттягивают людей, создавая искусственный дефицит. И люди уходят, или приходится им поднимать в 1,5-2 раза зарплату, тогда не выдержит фонд оплаты труда, и предприятие обанкротится.
Но когда повышается, опять же, повышается, это какая-то бесконечная, это спираль, которая раскручивается, повышают зарплату, инфляция тоже растет.
Вы понимаете, инфляция растет, но если вы повышаете зарплату с темпами повышения производительности труда, значит, вы увеличиваете количество товаров и услуг под эту инфляцию. И у вас все время наступает равновесие. У вас спрос равен предложениям. А у нас же сейчас что происходит? Что спрос растет, деньги растут, а товаров и услуг под эти деньги нет. Тогда я сижу и говорю, слушайте, у меня у населения вокруг появились деньги, давай вот эти гардины продавай не по 100 рублей, а по 120, у людей деньги появились. И я поднимаю зарплату. Но если бы такое же количество гардин было бы везде производили, увеличилось, то с увеличением зарплаты увеличилось бы объем продукции, соответственно, и цены бы стояли, в принципе, на месте.
А мы говорим сейчас, это же какие-то глобальные масштабы, да, Производство чего? Спрос в чем конкретно не удовлетворен?
Спрос
на товары? В каких сферах?
Нет, ну это общий спрос, то, что люди покупают, то и спрос большой, а произвести под него такого количества... Мы не можем сделать столько, условно говоря, мебели, столько игрушек, сколько...
То есть у нас такой взрывной спрос, там условно на мебель происходит в стране?
Ну, спрос на мебель, он, как правило, двигает строительство жилья.
Сейчас у нас ипотека фактически заградительная,
22%. Ну, ипотека 22 уйдет куда-то.
Она уже
Ну, это мертвое. Сейчас стройка станет. И люди возьмут, и стройка возьмут гроссмейстерскую паузу месяцев на 8-9. И будут ждать, обязательно дадут какую-нибудь льготную ипотеку. Или государство, или сами девелоперы, или банки, но на этом нельзя остановить, потому что если ты останавливаешь стройку, ты останавливаешь ВВП, потому что стройку обслуживает масса других видов деятельности, металлургии, там стройматериалы, да, перевозки, это у вас на 1,5% упадет ВВП.
Пишет слушатель, много, кстати, пишут. Извините, но в России домашние хозяйства в основной массе не живут на кредитах, как в США, поэтому рост процентной ставки ЦБ никак не ограничивает спрос населения на заемные деньги.
Еще раз, что в России домашние хозяйства не живут на кредитах?
Да, хотя у меня вот другие данные, да, кстати, что вы, закредитованы.
У нас только коллекторам сейчас, коллекторы рассматривают порядка 20 миллионов людей, а 20 миллионов людей разделить на 3, это 7 миллионов семей, которые имеют практически просрочку. У нас люди берут по 3-4 кредита и начинают перекредитовываться.
Вопрос в том, кто им эти кредиты дает.
Ну, вы знаете, банки идут на это. Во-первых, у них есть резерв, а потом у них есть аппарат, который выбивает эти кредиты, в конце концов. Они, ну, редко, чтобы банк отстал и не забрал кредит. Потом каждый имеет какой-то залог. Ну, в общем, разберутся они с ними.
Но 13 миллионов у нас сейчас россиян, вот Ольга Баталина это сказала, эту цифру анонсировала, да, 13 миллионов человек выплачивают одновременно по 3 кредита.
Ну, это немного. Есть по 5 кредитов выплачивают.
Нет, ну, 3 более имеется в виду.
Три более.
Ну, да. Но это приличная нагрузка. И как вот Центробанк
приличная должен к этому нагрузка относиться? Считается, когда человек платит больше 50-60% от уровня своего дохода. Ну,
таких людей же
очень много. К сожалению, у нас есть люди, которые платят 80% от своего совокупного дохода или дохода своей семьи. Конечно, это высокая нагрузка. То есть практически они живут только на расплату коммунальных услуг, на расплату по кредитам. Поэтому они перекредитовываются. Поэтому они берут третий, четвертый кредит, чтобы за счет него погасить предыдущие и дальше уже работать со следующим кредитом.
Но просто таких людей 13 миллионов. И это работоспособное население. Это же
13 миллионов. Если 13 миллионов людей разделить, ну, грубо говоря, на 3, это больше 4 миллионов семей. Угу. Это почти 5 миллионов семей, которые живут фактически в коллекторских условиях. Им в любой момент могут
постучать. От кредита до кредита. То есть, ну как, должен ли Центробанк волноваться по этому поводу?
Понимаете, еще раз говорю, ведь у банков что происходит? Вот если вы должны банку 300 тысяч, это ваша проблема. А если вы должны банку 3 миллиона или 5 миллионов, это проблема банка. Понимаете? Они будут за вами бегать, приглашать, давать чашечку кофе, может быть, даже сингл мало односоловой виски на рюмочку нальют, будут реструктуризировать, предлагать всякие варианты. Все зависит от суммы кредита, как, что люди, какой кредит берут, понимаете? Но вы знаете, честно говоря, вот эти вот просрочки суммарные не такие у нас и большие, если сопоставлять там даже с Евросоюзом, с Америкой. Американцы берут кредит больше, чем свой доход. То есть, условно говоря, предположим, у него там $5000 доход ежемесячный, а он еще и 6000 берет кредита. То есть он работает с 11000 и гасит, перегашивает, и ничего, живут.
Ну, да, они живут, но у них в 2008 году просто случился вот этот вот кризис ипотечный.
Ну, так у них случился. Они просто чихали, а все остальные страны легли под ЭВЛ, понимаете? Вы же помните, как мы в России встретили этот кризис с мировым масштабом, минус 7,8, самое большое падение в G20.
Но как-то вот 2008 год все-таки быстро от него оправились.
А да, очень просто, потому что был стабилизационный фонд, и была абсолютно целевая направленность, падала экономика, а реальные располагаемые денежные доходы стояли на нулях. И даже в 2009-м там чуть ли не на 0,5% или на 1% росли. То есть не дали людям уйти вниз. И поэтому люди, ну, как-то поговорили об этом. Но экономика свалилась на 7,8%. Это очень прилично.
Если возвращаться вот как раз к повышению базовой ставки, да, ее можно сделать 25%, 30%. То есть вот эта вот пружина, да, они же сжимают, охлаждают экономику. Но рано-то или поздно придется же ее разжать.
Вот Набиуллина на последнем как раз, когда они повышали, или предпоследнее заседание, ей сказали, а что вы какой-то ерундой занимаетесь по 1% каждый там месяц? Угу.
Сразу.
Поднимите сразу до 30. А она сказала, она абсолютно права. Слушайте, если мы поднимем до 30 или там до 40, угу, мы остановим экономику. Вот как можно решить, чтобы сбить инфляцию до нуля или перейти в дефляцию? Нужно прекратить что-либо выпускать, тогда нечего будет продавать. Если нечего будет продавать, нечего будет покупать, и у вас инфляция будет ноль. То есть остановить экономику, и у вас инфляция перейдет в дефляцию, как в Японии. Япония до сих пор не может 20 лет находиться в стагнации, потому что у них дефляция перемежается с нулем. Дефляция хуже, чем инфляция для экономики. Угу.
Но мы же не можем сейчас это в любом случае сделать, потому что у нас как раз идет рост промпроизводства.
Нет, у нас рост идет производство, которое повышает инфляцию, понимаете?
Да, да.
То есть тут надо на весы класть. Конечно, рост производства, мне кажется, это более разумная позиция, чем инфляция. Инфляция, она чем хороша или чем плоха? Ты, главное, индексируй для низкодоходного, ты сбивай низкодоходному населению инфляцию, прибивай, индексируй зарплату, давай там, я не знаю, продуктовые карточки, давай безусловный базовый доход. Но делай так, чтобы низкодоходное население не узнало. Высокодоходное население, то, что подорожала картошка и там, я не знаю, свекла, они из газет узнают или из вашей передачи. Вот они сейчас слушают, скажут, бам, дорогая, говорят, свекла подорожала. Они даже не смотрят за это. Понимаете?
То есть вы имеете в виду на высокодоходное?
На высокодоходное для них инфляция не бьет. Угу. Потому что у высокодоходного населения, ну, условно, человек зарабатывает 1 000 000 в месяц. Это, кстати, не такая уж прямо супер-пуперная инфляция. Ну, зарплата.
Угу.
Сколько он тратит ему на питание?
Тут же важно тысяч. Не сколько он зарабатывает, а сколько он тратит. Если у него там трое детей и жена не работает,
ну хорошо, ну 100 тысяч, 100 тысяч ему хватит на трое детей же. 100 тысяч делим на 30 дней, это 3 тысячи. Ну, маловато, наверное, будет. Ну, да нет, но они тратят 10-15, максимум 20%. А человек, который стоит на мроте, 19, у нас мрот 19-200, значит, минус 13 налог, это где-то 17, минус коммуналка 15, 15 разделить на 30 дней, 300 рублей в день, вот.
Можно жить на 300 рублей в день?
Нельзя. Ну, я не знаю, может быть,
живёт,
может ради эксперимента.
Кстати, мне даже интересно стало, может быть, правда.
А это же что входит в инфляцию? Продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Он на транспорт должен куда-то ехать. А не дай бог, он еще и в кино захочет или в театр сходить. Это вообще... И как вот это 300 рублей в день, не очень я понимаю.
А вот пишет слушатель по имени усомнившийся Макар. Резко подняв ставку, мы остановим экономику. Ну, да. Это слова Набиуллиной. Желал заказать строительство дачи, но как альтернатива оказался вклад в банке. 20% на 60 месяцев. Да, там растет вот эта ставка, если ты подольше кладешь. Я выбрал не строительство дома, а монетарное накопительство. Вот... Пожалуйста, то есть работает.
Ну, значит, я вам скажу так, что сегодня депозитная ставка, она действительно идет под 20% даже в центровых банках. Но, правда, это новые деньги, вы по старому счету не можете на 20, но все равно 18-19.
Есть 18-19, да.
Это лучший инструмент сегодня. То есть вы на фондовом рынке практически такой доходность получить не можете.
Вот, кстати, сейчас фондовый рынок-то в провале из-за этого.
Ну, он проваливается, он до 2500 дошел, сейчас маленько до 2800. Но, слушайте, это пузырь. Вы знаете, какой оборот фондового рынка? Я недавно посмотрел, не помню, по-моему, врос. Оборот, не прибыль. И у меня какой-то когнитивный диссонанс. Я думал, что я полный тупой человек с точки зрения математики. 15 нулей. Uh-huh. То есть один квадриллион, 2 триллиона оборот. Это 8 ВВП на фондовом рынке. Это значит, что люди бегают друг
это
другу.
Это российский фондовый рынок?
Российский. Uh-huh. Люди бегают друг другу, продают одни и те же бумаги и радуются, понимаете? Вот, uh-huh. вот весь это фондовый рынок в этом uh-huh. заключается.
Ну, это, да, это для них, а речь о простом, да, о таком россиянине, который решил там что-то заработать.
Да они ничего не выиграют
на этом лучше, фонде. Лучше депозит.
А депозит лучше.
Депозит, да.
Или флоутеры.
Да. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Сегодня у нас в гостях в студии «Говорит Москва» программа «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьёва. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. У нас сегодня в гостях директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте еще.
Здравствуйте еще раз.
Мы продолжаем. Я напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит Москва» в одно слово, на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот мы сейчас в перерыве, да, обсуждали то, что у нас происходит, mm-hmm. собственно, с экономикой, и то, что, конечно, нельзя пинать Эльвиру Набиуллину, потому что она делает, что может. Что еще можно сделать в этой ситуации, учитывая, что сейчас наша страна и наша экономика находятся в уникальных просто условиях? У нас идет специальная военная операция, против нас введены просто максимальные за всю историю, вообще за всю историю, санкции.
Ну, вы знаете, я не думаю, что Набиуллина, вернее, Центральный банк, может что-то еще сделать. Они и так, я считаю, вот то, что мы минимизировали падение ВВП в 2022 году, мы ушли в 1,2. И то, что мы прошлый год вошли в 3,6, это большая заслуга Центрального банка, потому что они перекрыли всякие пути, во-первых, выхода денег из страны, во-вторых, там какие-то валютные операции, но я не могу сказать... В общем-то, я доволен, как работает Набиуллина. Но то, что сказать, что она работает там на твердую пятерку, нет, я такого mm-hmm. не говорил. И проблема с массой денег. У нас агрегат М2 такой, этот денежный агрегат М2, растет mm-hmm. по 22-25% в год. Значит, это же станок. Практически 22% в год деньги растут. Кредитные учреждения тоже претензии есть. Я уж не говорю, что там из кредитных учреждений все время звонки, да, СМС, да, это самое, зависают какие-то. Ну, но то, что она может делать, ну, в качестве борьбы с инфляцией, ну, она делает и дает возможность и людям, и экономическим агентам как-то стабилизировать более-менее денежную
ситуацию. Что еще можно сделать, вот, помимо повышения ставки?
Кроме повышения ставки?
Кроме ужесточения денежно-кредитной политики, соответственно. Что еще в этих условиях можно сделать? Что может сделать экономический блок?
Ну, вы знаете, главное, что может экономический блок сделать, это создать хороший предпринимательский климат, угу. чтобы вовсю ворвались частные или государственные частные предприятия, угу. разобраться с налогами. Но если мы растем по 3,6 в год в прошлый раз, зачем мы сейчас повышаем налог на прибыль на 20, с 20 на 25%? Мы же тормозим тоже экономику, и значит, они будут отбивать эти 5%. Вернее, это 25% увеличивается объем налога из того, что они платили. Раньше они со 100 рублей платили 20 рублей, а теперь ставка 25 на 5% больше, значит, они будут платить 25 рублей. А 5 рублей дополнительных в 20 – это 25% роста. Ну, в общем, смотреть какую-то законодательную базу, посмотреть фискальные позиции, понимаете? И потом вкладывать в людей. То есть, чтобы вкладывать в человеческий капитал, чтобы люди были грамотные, компетентные, здоровые, и люди сами поднимут экономику. Без центрального банка, без Минэкономики, но без правительства вряд ли, понимаете? Угу. Нужно, чтобы все люди были грамотные и компетентны, чтобы они были заняты в высокотехнологичных или среднетехнологичных производствах. Грамотность людей, компетенция нужна людям, и они поднимут сами экономику. Ну, угу. В общем-то, так другие страны...
Можем ли мы говорить о проблемах демографических? Да, это же ведь все-таки проблема. У нас мало.
Одна из самых сложных.
И чьи решения пока каких-то, ну, таких внятных, ну, пока все-таки не видно. Внятных. Помимо миграции. Нет. Помимо просто миграции.
Путей решения нет. По крайней мере, если говорить тактически, сегодня. Стратегически, если говорить на 20-25 лет, значит, надо повышать рождаемость. Как повышать рождаемость? Это уже лауреат Нобелевской премии написали, я имею в виду не сами они, как повышали рождаемость, а какие нужно процедуры проводить, чтобы повысить, а сегодня нет. Мы находимся во втором демографическом переходе. Это сокращение численности занятых. Причем самое страшное, что сокращение не просто численности, а сокращение численности людей в возрасте 23-35 лет. Это наши невзгоды 90-х uh-huh. лет, когда uh-huh. родилось мало женщин. Плюс это эхо Великой Отечественной войны, потому что волна как раз сейчас накрывает. Нет женщин, которые, ну, активно рожали. Ну, как они есть, но их мало. А поэтому через 20 лет будет меньше людей, меньше, опять же, женщин. И вот этот цикл, мы сейчас сокращаемся со скоростью 500-600 тысяч человек в год. 600 тысяч – это численность прекрасного города Владивосток. Вот такой угу. Владивосток с карты исчезает, понимаете? Угу. Это сложно. Значит, нужно вводить технологический прогресс, нужно модернизировать предприятия. Вы понимаете, любая техническая перестройка технологии, смена, она всегда ведет к уменьшению численности занятых. То есть угу. у нас огромный износ основных фондов. У нас в обрабатывающей промышленности 54% износ фондов. Причем самая активная часть – это машины и оборудование, 60%. Поэтому требуются люди, чтобы они ручным трудом заменили это самое, деятельность агрегатов.
Но для этого мы привозим мигрантов, собственно, гастарбайтеров.
Ну, мигранты, они работают, как правило, на не очень квалифицированной работе. У нас редко появляются квалифицированные мигранты. Например, в Америке мигранты профессорами в Силиконовой долине работают. Или там в университетах. Ну, мигранты, ну, вот все страны привозят мигрантов. Угу. Мигранты дают 7-8-9% прироста ВВП примерно в Европе. Вот смотрите, сейчас ставят вопрос, что давайте чуть ли не откажемся от мигрантов, сделаем запретительные законы. Но ради бога, есть страны, которые вообще без мигрантов работают. Например, там Республика Кирибати, там Сент-Китс и Невис. Угу. Они Науру, у них нет мигрантов и ничего, нормально живут, никаких проблем. Но вот у нас, во-первых, сколько у нас мигрантов, это не знает никто.
Ну вот учет мигрантов,
ни да, Росстат, это проблема большая. Ни думаю, что и не МВД, как они, куда, кто приезжает, откуда уезжает, где легализуется, где не легализуется. Ну давайте так, президент нам сказал в декабре на что около 10 миллионов. Но я думаю, это крутовато, это может 10 миллионов вместе с женами и детьми. Ну, предположим, рабочих 7,5 миллиона. Угу. У нас занято всего людей 74 миллиона. Значит, 7,5 миллиона – это 10%. Если 74 миллиона делают 100% продукции, значит, 74 делают 10% продукции. Uh-huh. Но мигранты менее производительны, пускай они половину делают. Значит, они в прошлом году сделали 5% ВВП. Мы выросли на 3,6%. Угу. Если бы не было мигрантов, у нас был бы минус 1,4% ВВП. А мы сейчас везде говорим, что у нас действительно у нас развивается экономика хорошими темпами. Но в том числе мигранты принесли эти 5%.
Нет, ну, несомненно, мы не можем отказываться от мигрантов. То есть это абсолютно такие популистские заявления. Дума пытается там предлагать в Думе различные фракции, различные запретительные меры, но они такие точечные. Там, не брать детей мигрантов в школы, запретить им привозить семьи сюда.
Ну это всё... в Римской империи было, когда гладиаторов им не разрешали ни детей, не этих самых. Но, понимаете, это получится рабский труд, а рабский труд всегда идет к меньшей производительности труда. Человек, если у него семья и дети, он более производительный, и у него меньше мотивации к девиантным, так сказать, явлениям. Он не пойдет ни грабить, ни убивать, если у него есть семья здесь,
ребенок. Ну, и не насиловать, что
там говорить. И не насиловать, понимаете. Нужно встраивать, нужно как-то попробовать не запретительными, а наоборот, попробовать как-то ассоциировать их в семью, чтобы они встроились в российский быт, в российскую, может быть, даже кому-то давать, если они захотят давать и гражданство. Это очень сложно. Миграция – это очень сложный процесс, но ни одна цивилизованная с точки зрения экономики страна не обходится без мигрантов.
Угу. Звонок у нас есть, давайте пообщаемся со слушателями. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я вот по поводу миграции, да. Вы знаете, я вот смотрю на Саудовскую Аравию, как у меня руководство туда ездит, смотрит. Я-то сам наемный работник. Я считаю, что все-таки должны приезжать. Возможно, кто-то, может быть, и семьями. Но вот у меня в классе предыдущему сына было двое брат с сестрой. Они по-русски в шестом классе, они по-русски не бельме. Пока им объясняет учитель, все рассказывает. Понимаете, как бы, да, я согласен, семьи надо привозить, но такие, которые реально проходят разрешительные экзамены, которые по русскому языку, которым можно объяснить, рассказать все. И не только про детей, я говорю и про взрослых. Он привозит жену, она здесь рожает десятками людей, они, ну, как бы, да, там размножаются. А мы должны им налоги за это платить. В школах мест нету, в садах мест нету. В поликлиниках, где не придешь, ну, кругом они сидят. Я не нацист, нет, но как бы тоже должны быть какие-то рамки разумного. Если он специалист, который приехал на стройку, тогда почему он через месяц-два уходит в курьеры, в таксисты? Если он строитель приехал, должен работать тогда здесь. Uh-huh. И по истечении полугода хотя бы, или там года двух-трех, того, как он приезжает и уезжает без семьи, если он докажет свою профессиональность, то, что мы в нем нуждаемся как профессионали, то, пожалуйста, привози семью, которая также может, ну, жена кем-то
да, работать. Да, поняли, Андрей, согласитесь? Георгий Владимирович, согласитесь с Андреем?
Нет, ну, конечно, соглашусь. Конечно, нужно делать какую-то... Во всем мире делается бальная система. То есть мигрант мигранту рознь. Ему присваивается какое-то количество баллов. И, или он приезжает на постоянку, или он приезжает на полевые работы. Он полгода отработал, год отработал. Тогда, может быть, действительно это можно делать без семьи. Но, понимаете, знание языка, ну, на уровне, там, я не знаю, Тургенева, Чернышевского, ну, не надо от них требовать. Вы видели, что полгода назад было как там какое-то учебное учреждение, которое всем выдало справки
про
знание, чем это все заканчивается. То есть найти какой-то консенсус, как говорил Михаил Сергеевич, какую-то середину между мигрантами и их незнанием языка и необходимости.
Говорят много сейчас об опыте Объединенных Арабских Эмиратов, да, где мигрант привязан к работодателю непосредственно. То есть вот этот патент от работодателя. А у нас получается, что он просто сам вот этот патент покупает. И поэтому, когда он приезжает в Россию, Он пришел, допустим, на стройку, поработал месяц, подумал, что что-то тяжеловато, мало платят. И ушел в курьеры. Вот да. Предполагается, что такого быть не должно. Мы никак тоже не можем пока исправить эту ситуацию.
Надо как-то регламентировать. Только, вы понимаете, вот жесткая регламентация, у нас и так уезжают мигранты. И мигранты уже едут и Узбекистан, и Таджикистан, уже посматривают на Азию, в том числе на Китай и на... этот самый во Вьетнам, посматривают в те же арабские страны. Но потом, ну что брать Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию, там мигрант получает 5-6 раз больше, чем он зарабатывает, чем он получает в России, но туда надо попасть, конечно. Угу.
А возвращаясь к теме демографии, да, и вот к этой большой проблеме, с которой мы сейчас столкнулись, а именно проблема выглядит так. У нас мало просто репродуктивного возраста женщин. Да. Их физически мало.
Да.
Взять их неоткуда. Да. Вот вы упоминали нобелевских лауреатов. А какие существуют способы решения этой проблемы?
Увеличивать рождаемость, другого варианта. Сегодня это решить нельзя, волшебная палочка должна быть, понимаете? То есть тактически решить нельзя, можно решить стратегически. Стратегия – это мысли на 5, 10, 15, 20, чтобы нам, если у нас сохранятся те темпы баланса смертности, рождаемости, отсутствия миграции, мы к 2100 году уйдем минус меньше 100 миллионов, где-то под 80 миллионов нас останется, если такие темпы сохраняются, и не будет притока мигрантов. Где-нибудь 80 миллионов мы будем иметь.
Но это страшные цифры, 80 миллионов.
Ну, понимаете,
почему
это,
мы так, почему
это
так
вопрос
боимся?
Диалектический. Что значит страшно? Зато на душу населения у нас будет больше денег, потому что численность стоит в знаменателе, а наверху стоит доход или валовый внутренний продукт. Если ты делишь его на меньшую численность, то он получается больше... Ну, нужно нам, ну, проживем мы, ну, такая территория, 17 миллионов квадратов, и 80 всего будет миллионов чисел.
То есть мы не сможем контролировать.
Ну, только границы охранять, только, я не знаю, какую-нибудь инфраструктуру, железку построить или дороги, но это уже нужны люди. Как тогда, что делать?
А вот урбанизация, которая у нас активно происходит, происходит она как бы не последние, да, 30 лет, а, в принципе, с началом СССР у нас началась урбанизация. И в последние годы она стала даже активнее. Но это не только наша проблема. Проблема, например, того же Китая, да, где
это мировая.
Стареет население просто с какой-то космической скоростью в том же Китае. Ну, учитывая, что у них до этого еще была политика «одна семья, один ребенок», потом они начали строить активно города, и вот это сельское население переезжало в города, и ну, что они сделали? Они перестали рожать. Ну, они просто перестали рожать.
Да, они это проиграли, одна семья, один ребенок.
Да, они просто перестали рожать, учитывая, что они теперь вот живут все в небоскребах, где, ну, сколько ты там родишь? Ну, максимум ты одного ребенка родишь, это не факт. А у нас похожая же проблема, у нас урбанизация активная. А если мы говорим о том, чтобы повышать рождаемость, значит, ну, надо как-то переходить к малоэтажке больше.
Тоже вопрос диалектический. Понимаете, почему люди перешли, когда перешли к урбанизации, начал расти валовый внутренний продукт? Вы в сельской местности, а у нас примерно соотношение 25 село, 75 город, примерно. Вот. И это соотношение, кстати, не меняется долгие годы. Так вот, в сельской местности вы ВВП не создадите, понимаете? То есть, когда мы начали люди переезжать... Да даже, извините, наши 30-е годы строительства гидроэлектростанций, когда Сталин перевел все сельское хозяйство, перевел в город и на машиностроение. За счет чего мы сделали рывок, собственно говоря, сталинские пятилетки? Это можно по-разному к этому относиться, что он погубил село, что это был чуть ли не голодомор, и вообще так делать нельзя. Но это бог с ним, это не та тема. Вот. Поэтому в селе-то вы много не заработаете, и в селе вы много не обучитесь. И что, и университеты переводить в село, и торговые центры, и сложно. Сложная проблема. Выездом, как говорится, в деревню летом, это хорошо. А вот если ты хочешь развивать экономику, ты должен компактно жить в городе при производственном оборудовании и при внутреннем перемещении и достигать роста производства.
А тут ученые вот из академгородка Кольцова предложили на днях строить сеть биопоселений. Биоэкопоселений в России такие небольшие, от 400 до 1000 человек, примерно там 1000 таких поселений, чтобы как раз заселять вот незаселенные территории, у нас много, дальневосточная ипотека для чего существует, чтобы туда люди ехали, это уже наконец, чтобы поехали, заселять все эти территории и как-то вот так полуавтономно там жить, и в том числе и размножаться, то есть это способствует демографии. Как считаете, вот такие проекты, они... имеет право быть? Или это вот такие хрустальные
мне напомнило,
мосты и замки, да?
Господи боже мой, Манилова. Он пытался построить под Москвой подземные ходы и высокие мосты, или мосты, чтобы смотреть. Знаете, «Мертвые души», вы же, наверное, читали, вот у него все... А каких выстроений? Он вообще представляет смету вот этих эхо-городов? У нас сейчас, не катастрофическое, но очень тяжелое положение с инфраструктурой сегодняшних домов, с коммуналкой. Нам нужно на капитальный ремонт страны порядка 10-15 триллионов, чтобы за 3 года отремонтировать. Лифты, я не знаю, счетчики домашние, дома, электрику. А он хочет построить, построил он этот дом. Он туда что, университет туда перенесет? Он там построит завод, на котором будет делать продукцию. Отдохнуть, наверное, там можно отдохнуть. Но это все сегодня. Давайте гвозди научимся делать, потом будем про... Это Валентин Иванов сказал, не я, Матвиенко. Да, а потом будем уже делать эти эко... Уже были такие. Шойгу где-то 3 года назад говорил, давайте 3-миллионники города построим. Но это что, по щучьему велению, что ли? Вы представляете, это дороги, это электрика, это люди, которые должны это строить. А у нас сегодня нулевая безработица. Вот безработица сегодня ноль. Хотя Росстат дает цифру 2,4, но 2,4 – это так называемая фрикционная безработица, потому что в большой стране типа России, 17 миллионов, обязательно 2,2-2,5% людей находятся в состоянии постоянного переезда по бытовым. Кто-то замуж вышел, кто-то в другой город, кто-то там ушел на другое предприятие. Они заняты, они в безработице, это методология МОД, Международная организация труда. Они будут 1,5-2 месяца. То есть у нас нулевая, у нас нет резервной армии труда.
Понимаете? А знаете, как в советское время мечтали об этом, нулевая безработица по сравнению с капиталистическими странами, а теперь у нас нулевая безработица.
Советское время была плановая. Потому что планировалось, что вот на этот завод «Красный серп» должно работать 124 человека. И там работало ровно 124 человека, понимаете? А в рыночной экономике такие вещи недопустимы.
А нулевая безработица – тоже следствие же демографии?
Следствие демографии и следствие износов основных фондов, потому что у нас изношены фонды, и приходится брать людей, чтобы они компенсировали недостаток оборудования.
Собственно, поэтому уже говорят, что надо разрешить работать детям уже с 14 лет, чтобы они...
Да нет, можно детям 14, можно пожилым 75-80.
Продлевать просто.
Но эти люди не создадут валовые, они в реальной экономике бесполезны. Они могут там здравоохранением, образованием заниматься или возить продукты по городу на велосипеде, но это не создание ВВП.
Разве не главный фактор прогресса Китая в ВВП, в частности, за счет деревень, спрашивает вот слушатель?
Нет, конечно. Никакого отношения. Деревни делают продукты питания. А основные функции, что iPhone он делает в деревне, это Шэньчжэнь делает iPhone. Хотя Шэньчжэнь еще 20 лет, 25 лет назад был приморской деревней, рыбацким поселком. А сегодня стал четвертым в мире по ВРП, городом после
помощи. Спасибо. Да. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был сегодня у нас в студии. С вами была Анна Соловьева, программа «Умные парни». Всем пока.